Иван Каргель. В каком отношении ты к Духу Святому? Глава 9. Дух Илии на Елисея вдвойне. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». 4 Царств, 2 глава. Насколько я могу помнить, Елисей всегда представлял для меня загадку и чудо в отношении его просьбы к Илии, заключавшейся в том, чтобы дух последнего был на нем вдвойне. Я не мог понять, как могла прийти ему только мысль желать чего-либо высшего против духа, который он видел в Илии, учеником которого он и был до тех пор. Ведь по слову нашего Господа, довольно для ученика, чтобы он был как его учитель. А здесь является кто-то, поставивший себе цель гораздо выше своего учителя. Нам сначала придется хотя бы только в общих чертах припомнить жизнь, поступки и дела Илии, чтобы узнать, во-первых, каков был дух Илии. «Илия был человек, подобный нам, говорит апостол Иаков, но относительно духа, бывшего на нем, он был первым среди великих пророков всего Ветхого Завета. На кого бы мы там ни взглянули, никто не достигал его высоты, и мы не можем представить себе никого, кто был бы славнее, чем он. Он представитель пророчества, как и Моисей, представитель закона Божия. И кто мог бы поэтому удивляться, что во время преображения нашего Господа на горе Ермония в лице этих двух прославленных мужей перед ним как бы стоял весь Ветхий Завет, так ясно говоривший об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Илия, без сомнения, был величайшим, удивительнейшим человеком своего времени. Как величественно и мощно уже его первое выступление. Он, по выражению Крумахера, точно падает с облаков на землю, и его жизнь почти можно было бы сравнить с жизнью Мелхиседека, благодаря тому, что и он выступает в своем жизнеописании как бы без отца, без матери, без родословия, следовательно, без начала. И в заключении покидает эту землю тоже без конца своей жизни. Он является таким, кому в руки отданы небо и земля, ибо он заключает небо, и в продолжении 3 лет и 6 месяцев на землю, где вообще течет молоко и мед, не падает ни капли дождя. Он отворяет. И вот изливаются реки. Целые страны и цари их трепещут перед человеком, самым по себе ничтожным, смиренным и без притязаний, скитающимся в грубом волосяном одеянии. Если Богу угодно, довольствующимся тем, чтобы его кормили то вороны, то он пил бы из ручья, то бедная вдова, которая сама со своим единственным сыном, была близка голодной смерти. Перед человеком, просто повинующимся, предписывается ли ему скрыться у потока Харафа, а затем годами сидеть в безмолвии у сарепской вдовы, или говорится: «Пойди и покажись Ахаву». Как мужественно является этот человек на славнейшем и в то же время опаснейшем месте действия, на которое ставит его Бог, когда мы встречаем его на горе Кармиле. В своих глазах он оказывается здесь одним оставшимся служить истинному Богу, в то время как его окружал весь сон смертельно ненавидевших его жрецов и пророков Вааловых. И кроме того, десятки, а может быть и сотни тысяч, обратившихся к Богу спиной, стоявших во главе с царем и всеми его вельможами. Как бесстрашно стоит он там, как едко насмехается над жалкими идолопоклонниками, как прямо и решительно говорит к народу, с какой полной уверенностью перед глазами всех он уповает на своего Бога при постройке жертвенника, при наполнении рва водою, при молитве о ниспослании огня с небес. И как, наконец, он усердно мечом за имя своего Бога низлагает весь этот сон пророков Вааловых у потока Киссона. Все его действия вместе, каждый из них в отдельности, явно носит здесь печать присутствия Бога и действий человека, говорящего и подвязающегося сверхчеловеческой силой, силой свыше. Его бегство, непосредственно затем последовавшее, от страха перед угрозами царицы Изавели как нельзя яснее показывает нам, кем был этот человек и накормили, если бы находился там в собственной силе, а не в силе Духа Господня. Если мы затем еще последуем за ним в пустыню 19 главы и посмотрим на его неподдельную искренность к Богу и на Божье попечение о нем, на то, как Бог посылает ангела носить ему хлеб и воду, как он поучает его на Хариве, снова посылает его, и как Илия, не отступая ни на волос, исполняет все его новые поручения, из которых каждое – это новый геройский подвиг, нам придется только стоять и удивляться этому мужу Божию. Не было ли геройским подвигом, когда он так беспрекословно призывает Елисея в пророка вместо себя и тем как бы подписывает свою собственную отставку? Каким особенно славным является он здесь еще тем, что это поручение, получено им после всех других, он исполняет прежде всех? Не было ли геройским подвигом, когда он лично бросает царю Ахаву прямо в лицо весь приговор Божий о его погибели? И что мы скажем, когда он вскоре после этого в 4 книге царств, 12 главе, дважды повелевает огню с неба пожрать два высланные против него воинские отряды вместе с их начальниками? И когда, оглянувшись немного назад, мы видим его побеждающего даже смертью смертного Одра, сына вдовы Сарепской, наконец, свою собственную, минуя ее и могилу, и возносясь на небо? Удивительный человек Божий. Мы должны воскликнуть. Кто еще, кроме Сына Божия, подобен ему? И то не придет к заключению. Этот человек воистину обладал высшим, чего мы вообще можем достигнуть здесь на земле. Однако же во времена этого мужа бок о бок с ним существовал человек, видевший все эти дела веры и переживавший их, и все-таки стремившийся к еще высшему. Он желал и жаждал не только этого духа Илии, но того, чтобы его дух был на нем вдвойне. Что касается меня, я право не знаю, кому из двух больше удивляться. Великому учителю или его слуге, до тех пор только подававшему ему воду на руки и теперь просящему такого наследства. Но пойдем дальше. Как ты думаешь, дорогой читатель, правильно ли было это желание со стороны Елисея, и не зашел ли он слишком далеко, и было ли оно когда-нибудь действительно исполнено? Достиг ли Елисей когда-нибудь того, чего так горячо желал? Это часто было вопросом моего сердца, и я не мог прийти к другому результату, как ответить на него решительным «да». Ведь единственное условие для исполнения задушевного желания Елисея поставлено его учителем в свои последние торжественнейшие мгновения здесь на земле. «Если увидишь, как я буду взят от тебя», было исполнено славнейшим образом еще в то время, пока они разговаривали между собою. И это служит для нас достаточным доказательством того, что Елисею было даровано то, что он просил. А если это так, то крайне важно изучить, во-вторых, что такое дух Илии вдвойне. Мы узнаем это из дел Елисея, точно так же, как дух Илии узнается по делам последнего. Дух пророка Илии проявляется в чудесах и деяниях власти, карающей справедливости и неприступной святости Божьей. Перед ним шел бурный ветер и землетрясение, он начал огнем и кончил им же. Если Елисею предстояло иметь дух его вдвойне, в нем должны были бы проявиться те же черты, которые были в Илии, кроме них еще и другие, каких даже не было в последнем, и которые превосходили его дела. Так мы находим это в действительности в истории Елисея. У этого преемника великого пророка отнюдь не было недостатка в признаках духа Илии, хотя они, собственно, не составляют его характерного отпечатка, что и не могло быть иначе. Укажем на некоторые. Не видим ли мы этого человека, до тех пор не совершившего ни единого чуда, после взятия первого из пророков, немедленно облеченного его духом, совершенно с той же энергией, подходящего к Иордану и прокладывающего себе путь через него, ударяя милостью своего господина и призывая Господа Бога Илии, чтобы разделить эти воды? Не видим ли мы, как он переходит его посоху без всякого удивления со своей стороны, как будто это так и должно было быть для него, теперь уже пророка Господня? Одного только взгляда сынов пророческих, увидевших его издали, достаточно, чтобы вызвать у них восклицание. «Опочил дух Илии на Елисея». И не только это. Они, еще так недавно обращавшиеся с ним настолько попросту, что спрашивали у него раз за разом: «Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет его над твоей головой?» При первом его приближении падают к его ногам. Какая печать величия, вероятно, лежала с того дня на этом рабе Господнем? И было ли чудом, когда медведицы, появившиеся по проклятию Елисея, растерзали 42 ребенка, потому что те насмехались в его лице над посланником Божьим? Не обличает ли тоже дух Илии в святости и справедливости, ревнующий о чести Божьей? Сюда следует отнести наказание Гиезия, проказа Неймана за его корыстолюбие. К этому же разряду принадлежит известный сановник, на руку которого царь опирался, так дерзко выразивший пророку свое неверие, которому Елисей предсказал тогда его гибель. Кроме того, за Елисеем осталось исполнить еще некоторые поручения, данные еще его учителем. Эти и другие, то здесь, то там, выступающие отдельные черты дают очень ясно просвечивать в духе Елисея величественным лучам его учителя. Но дела, накладывающие на этого человека Божия совершенно отличные от Илии и только ему одному свойственный отпечаток, далеко превосходят эти лучи. Позвольте мне направить на них ваши взоры и хоть несколькими беглыми штрихами указать на их красоту и славу. Однако скажу с самого начала, вам придется тогда смотреть не вверх, а вниз. Не на еще более величественные проявления силы в виде исполнения всевозможных приговоров суда, которые, к слову сказать, может быть, более соответствовали бы нашему понятию о духе Илии вдвойне. Вам придется обратить взоры на смиренное снисхождение и нежное сострадание, на тихое кроткое веяние, повсюду предшествовавшее этому рабу Господню, исследовавшее за каждым его шагом. Потому что таков воистину дух Илии вдвойне, который и был дан Елисею. Посмотрите на его первое чудо по возвращении от Иордана. Не остановимся ли мы в удивлении, рассматривая это его дело, совершенное среди жителей Иерихонских? Не спросишь ли себя невольно, как? Разве и для этого нужен был дух Илии вдвойне? Возьми свою Библию и открой 4 Царств, 2 главу, и там ты найдешь, как жители города сами признаются, что им было хорошо жить в том месте, вот только насчет источников оставалось желать лучшего. Они были, пожалуй, горькими или селитерными, и взор жителей устремился на Елисея в ожидании, не вступится ли он здесь со своей силой Божьей. Мы, вероятно, стали бы их убеждать, что здесь, на земле, нельзя иметь всего по желанию, и что вместе со многим хорошим приходится принимать кое-что дурное. Мы, пожалуй, посоветовали бы поискать другого места жительства, если им не нравится свое, но отнюдь не ожидать ради этого некоего чуда Божьего. Но не так поступает человек, имеющий дух Илии вдвойне. Он тотчас же входит в их положение, в их земные затруднения, хотя и самые заурядные, склоняют его устранить их, и силой Божьей он улучшает судьбу своих братьев. В сознании этой пребывающей в нем силы Божьей он идет во имя Господа, бросая соль в плохие источники. Он обращает их в здоровые, пресные, делает сухую землю плодоносной. Итак, мы видим, что здесь дух Илии вдвойне открывается, как дух Господень, входящий в повседневную жизнь и нужды вокруг нас. Видящий телесные затруднения, страдания ближнего и охотно принимающий меры, чтобы их устранить. О, как мало наблюдается в наше время именно это участие к внешним страданиям и нуждам огорченного и часто выбивающегося из сил ближнего. Действительно, если бы мы его имели, то сколько соли было бы брошено нами во имя Господа в горькие земные, как и в духовные источники, которых так много вокруг нас. И сколько горькой земли превратилось бы тогда в рай. Именно этот недостаток деятельного участия к нашим собратьям есть убедительнейшее доказательство недостатка в нас силы свыше. И знаешь ли ты, мой брат во Христе, что именно этот дух есть дух Иисуса Христа, Святой Дух, наполнивший его при Иордане после крещения? Не в силе ли этого духа совершил он и свое первое чудо как раз на той же почве? Пойди и посмотри. Не правда ли? По нашему мнению, на браке в Кане была во всяком случае гораздо менее жгучая нужда совершить чудо, нежели у жителей Иерихонских. Здесь люди не были в серьезно стесненных обстоятельствах. Они не страдали от голода. Их не притеснял взаимодавец. Ни болезнь, ни смерть не вторглись в счастливый дом молодой четы. Вся беда здесь была в том, что у них недоставало вина на свадьбе. А без вина ведь можно обойтись, не так ли, тем более, когда, как там, его до сих пор было достаточно. Что же касается маленького затруднения, в которое попали из-за этого те люди на браке, то каждый, конечно, мог бы быть крайне счастлив, если бы ему никогда в жизни не случилось попасть в большее. И все-таки Господь претворяет воду в вино, а Дух Святой затем говорит. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. Я с удивлением стоял перед этим изречением, в котором как бы с особенной силой указывается на такое начало, как на основу чудес Иисуса. И еще более удивился, что при этом он явил свою славу. Прошли годы, пока я понял, что основанием и краеугольным камнем всех его знамений и чудес и славой Сына Божия, заключавшейся в них, были не явления власти, не блеск, который он при этом обнаруживал, но открывшееся в них его глубокое сочувствие и его снисходительность к людям. О, каким возвышенным представляется он мне, как бесконечна эта его слава, превыше всякой другой, когда я вижу его, сходящего со звездного трона, принимающего участие в чистых радостях людей и вступающегося своей божественной силой, чтобы не только воспрепятствовать нарушению их радости, но возвысить ее, если нельзя иначе, то путем чудес. О, мой брат или сестра во Христе! Если Дух Илии вдвойне покоится на тебе, если Дух Христов тебя наполняет, Он своими силами непременно будет через тебя проникать в ежедневную жизнь окружающих тебя. И люди вскоре познают, что Бог хочет посредством твоей деятельности создать их истинное, даже земное счастье. Но вернемся к Елисею. Возьмем следующее деяние, совершенное им в силе Духа Господня. Перед нами в 4 царств, в 4 главе встает бедная, сильно обремененная долгами вдова, муж которой только недавно отошел из мира. Он ничего не оставил ей, кроме теснящего и угнетающего ее взаимодавца, готового теперь обратить ее обоих сыновей в рабов. В нужде она обращается к человеку, на котором дух Илии вдвойне. И что он делает? Говорит ли он ей? «Мне жаль, очень жаль тебя. Будь уверена, что все мое сочувствие на твоей стороне. Я поговорю с взаимодавцем, может быть, он потерпит, и мы тогда устроим сбор, чтобы, если не совсем поправить, то, по крайней мере, смягчить твою участь и участь твоих сыновей». Опускает ли он руку в карман и дает ли ей 10-рублевую монету, чтобы только отвязаться от нее? Или он ей говорит: «Ты хорошо знаешь, милая, что я не богатый человек, не миллионер. Всем ведь помочь невозможно. Я могу тебе глубоко сострадать, и, будучи пророком Божьим, могу служить тебе духовным утешением. Вот и все». О нет! Дух Илии вдвойне на Елисея глубоко принимает к сердцу печальное положение вдовы. Он допускает вопиющую нужду беспомощной матери совсем близко к своему сердцу, чувствует скорбь сирот, которые должны подвергнуться рабству, и, уповая на своего Бога, говорит: «Да, бедная, ты должна получить полное избавление. Но как?» Правда, золота и серебра у него нет, как и впоследствии у апостола Петра. Но у него есть Бог, с которым он в единомыслии, и который непременно войдет с ним в бедственное положение несчастной женщины, и этого будет достаточно. Вот только посмотрите, как он посредством чуда Божьего наполняет до краев те многие пустые сосуды небольшим количеством елея, бывшим еще в доме вдовы. И как этого вполне хватает, чтобы заплатить все долги и оставшимся питаться ей самой со своими сыновьями. Могли ли мы подумать, что сила свыше, имея орудие, готова к услугам и бедной, вопиющей с верой вдовы, и проявится, чтобы законным путем удовлетворить теснящего взаимодавца? И однако же, братья мои, Дух Илии вдвойне, если Он наполняет и нас, научит нас и этому о нашем Боге. Он ясно покажет нам, как, живя в нас, Он сострадает слезам и горячим сердечным вздохам. С какой охотой снял бы он черные вуали с каждой вдовьей и сиротской головы и перенес на нашу? И он сделает нас готовыми добровольно согласиться на это, если бы оно было возможно. Он откроет нам, как он готов вступиться там, где собирается разразиться буря над беззащитной головой. И как он умеет выплачивать даже незаслуженные долги, если от него этого ожидают. О, если бы наши дорогие вдовы и сироты хорошо знали это о нем. И пусть было бы больше приданных ему орудий, больше христиан-елисеев, которые сделали бы из этих драгоценных истин не статью для своего вероучения, но которые, как Елисей, верой применили бы их на практике. Перейдем к следующему разделу веры этого раба Божия. Четвертое царство, в четвертой главе нам рассказывается даже о двух. В стране дороговизный голод, доводящий людей до того, что они едят даже несъедобное, как часто случается в такое время. В первом случае им даже попадаются ядовитые растения, угрожающие верной смертью. Только вопль, направленный к мужу с двойным духом Илии, спасает их. Елисей не говорит. Ведь этот голод послал Господь. И он же допустил, чтобы эти люди, вероятно, глубоко провинившиеся перед ним, поели отравы. Нет, напротив. Он не разыскивает вины и греха этих и без того несчастных людей, но силой Божьей превращает ядовитую похлебку в здоровое кушание. Во втором случае он вполне добровольно отказывается от подарка, названного здесь «хлебным начатком», потому что бедный народ голодает. Он глубоко сочувствует алчущим и жаждущим, и чтобы утолить их голод, настолько умножает малое, что еще остается, как впоследствии сделал и наш Господь. Мы видим, что дух Илии вдвойне на Елисее постоянно готов помочь и помогает бедному и ничтожнейшему. Его слава состоит в том, чтобы видеть бедствие, не уклоняться от него, а устранять его силой Божьей. Он никогда не думает обогащаться, но все, чем владеет, он имеет для других, и ничего на поприще благотворения не кажется ему невозможным. Приди, посмотри еще раз на своего Господа. Не истекает ли от него, как могучая река, это дух милости, удивительнейшего снисхождения и благости? Что было сказано о нем, когда пророки наперед описывали его? Вот я слышу, как он говорит. «Господь Бог дал мне язык мудрых». Да, он имел язык мудрых, но для чего? Чтобы произносить сильные речи, высказывать великую премудрость, приводить толпу в изумление и господствовать над нею. Нет, нет и нет. Но как он сам говорит? Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Где был изнемогающий, выбившийся из сил, печальный, попавший в тесные обстоятельства, там было дело для Господа. Там он отирал слезы, там возливал елей на раны, туда он нес слова жизни. О, почему так дороги у нас слова для изнемогающих, слова утешения и сострадания, как будто это были золотые монеты, и почему они тем реже, чем мудрее язык? Не потому ли, что у владеющих им недостает этого драгоценного Духа Божия? Вспомним еще раз нашего Господа. Как ты думаешь, почему слава Его будет так велика в предстоящем тысячелетнем царстве, как сказано в 71-м псалме? Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Так что падут перед Ним жители пустынь, и враги Его будут лизать прах. И поклонятся Ему все цари, все народы будут служить Ему. Стихи 12 и 13 дадут нам следующий ответ. «Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. О, дух Илии вдвойне, истинный дух Христа, в котором ты являешь свою славу! Сойди так на твой народ, чтобы мы тоже сделались такими самоотверженными, любвеобильными, расположенными к бедности, нужде и несчастью вокруг нас. Тогда вскоре будут снова совершаться чудеса Божии, как и издревле. Вскоре дух отрицания и приближающегося Антихриста, его гордые притязания на то, что он принимает участие в несчастном и бедном, не будут в состоянии удержаться с видом правоты в бедном народе, как это есть в наши дни. Что же мы скажем дальше о совершенном Елисеем чуде над Нейманом Сириянином, описанном в 4 царств 5 главе? Разве последний не был идолопоклонником? Не принадлежал к народу в то время, особенно притеснявшему Израиля? И разве именно этот человек не был одним из сильнейших притеснителей? Как казалось бы естественным просто предоставить этого человека ужасной болезни, проказе, снедавшей его. Не казалось ли, что по духу Ветхого Завета для него только существовали следующие слова: «Тогда погибнут все враги твои, Господи», или же другие: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Однако муж с духом Илии вдвойне далеко опередил время своих отцов и даже время Илии. Лишь только он слышит о том, что царь израильский разодрал свои одежды из-за невозможности излечить проказу Неймана, как посылает к царю. Велит прислать к себе этого человека и творит над ним чудо, которого не совершалось через него ни над кем в Израиле. Воистину, если бы в те дни мы во всем Израиле поискали кого-нибудь, создавшего только воображение человека, который бы сотворил такое славное дело над язычником и врагом Израиля, то мы бы такого не нашли. Елисей же был далек от всякой узости, всякой национальной гордости и религиозной ненависти. Его дух – это не дух партийности или сектантства. Его сердце широко открыто для помощи, и сила Божья беспрепятственно изливается и на этого чужестранца-язычника. И когда последний хочет затем положить к ногам пророка тысячи, все это отклоняется. Исцеление не должно стоить ни Иману, ни полушки. Но слуга Елисея Гиези, который не хочет упускать случая составить себе капитал, воспользовавшись обширной благодеющей любовью своего господина, поражается за полученное обманом серебро болезнью как раз того человека. Какой удивительный дух – это дух Илии вдвойне. Не следует ли напомнить еще короткого рассказа о всплывшем топоре в 4 царств 6 главе? Сыны пророков собираются переселиться к Иордану. Елисей как отец среди них, поэтому они обращаются в этом деле к нему за советом. Он говорит им: «Пойдите». С детской доверенностью они делают еще шаг. Они упрашивают его идти с ним, и удивительно, пророк Божий беспрекословно присоединяется к ним, когда они идут рубить лес. Какое смирение, снисхождение, какая любовь к народу Божию! Не поплатится ли он известной частью своей славы и почета из-за такого необдуманного поступка? Не был ли он человеком, который сообщался с сильными и великими, и даже презирал их, если только они не любили Бога и не жили для него, хотя бы и были царями? Откройте только 4 царств, 3 главу, с 13 по 14 стих и прочитайте это место. Но тут он выступает так тесно соединенный с самыми ничтожными в своем народе, что для него их дело является его делом. Оно для него даже как дело Божье, что так явственно обнаруживается при совершившемся чуде. Всякий, конечно, знает рассказ об упавшем в воду топоре, который даже не принадлежал работавшему бедняку, а только был взят на подержание в аренду. Вы ведь знаете, как Елисей в силе духа, покоившегося на нем, заставил топор всплыть. Почти искушаешься возбужденно крикнуть этому человеку Божию: «Стой, Елисей! Подумай, что ты хочешь сделать. Разве ты не идешь прямо к тому, чтобы поругать и унизить святую, живущую в тебе, силу Божью, применяя ее к таким маловажным вещам?» Не мог ли он после того, как топор упал в реку, и как позвали его на помощь, просто взяться за карман, сунуть в руку бедному человеку рубль-другой и тем возместить его утрату? Конечно, этого здесь было бы достаточно, и оно чудно проявляло бы любовь пророка. Его дух, его готовность всегда помогать, но оно не показало бы, насколько непосредственно участвовал в этом деле любви сам Дух Святой. И он хочет вникнуть и вникает в ничтожнейшие обстоятельства, когда мы, преданные ему орудия, трудимся для него. Теперь же, когда потонувшее железо всплыло его силой, это так явственно выступило наружу. В этом-то, дорогие дети Божьи, хочет проявляться полнота Святого Духа, коль скоро она обитает в нас, именно в малейших делах любви, в нашем ежедневном житье-бытие, даже в мелочах, которые едва составляют дневной заработок человека. Хотим ли мы иметь его там, или желаем ограничить его своей коморкой, церковью, своим кабинетом, своими проповедями и молитвами? Боюсь, что если бы мы это делали, он бы там отсутствовал. Но как много железа заставил бы еще всплыть Святой Дух через нас, если бы наши дни, наша личность, каждое наше дело было посвящено только ему и тем, среди которых он поставил нас в этом мире. Бросим еще один только взгляд на привлекательный рассказ о пленении пророком сирийского войска. Прочитайте 4 Царств, 6 главу. Здесь нам сообщается, как Елисей должен был быть взят в плен сирийским отрядом, потому что он выдавал царю израильскому местоположение войск царя сирийского. После того, как сирийские разведчики узнали, где находится пророк и что он в Дофаме, город был окружен ночью сириянами. Утром слуга пророка видит большое войско и в крайнем смущении восклицает: «Вы, господин мой, что нам делать?» Пророк молится, и у него открываются глаза. Слуга видит, что кругом их охраняет небесное войско. Между тем к ним приближаются посланные, чтобы взять Елисея. По его молитве они поражаются слепотой, вероятно, только таким образом, что они не узнают стоящего перед ними человека. Он делается их проводником и приводит их в середину Самарии. Самое драгоценное из того, что теперь следует, заключается в том, что здесь он просит Господа открыть им глаза, чтобы они узнали, что сами попали в руки своих врагов. Сами очутились в положении, откуда для них нет никакого выхода. «Не избит ли их отец мой?» – спрашивает царь израильский, подумав, что пророк привел их к нему только для этой цели, желая воспользоваться таким случаем. О, как мало он понимал Елисея, как мало знал его дух! Хотя эти полчища и их царь поступили бы безжалостно с пророком и избили бы весь Израиль, если бы только те попали в их руки. Все же он не допускает, чтобы здесь пропал у них хотя бы один волос с головы. «Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют и пойдут к государю своему», так гласит его приговор над ними. И об его исполнении сообщается дальше. «И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к своему государю». Не правда ли, это было обращение как с дорогими гостями, но не как с врагами? Как метко характеризует это событие дух Илии вдвойне на Елисея. Это дух, который не платит злом за зло, но за зло платит добром. Это дух, который, несмотря на сильное и соблазнительное искушение ко вражде, которое исходило от самого царя, все-таки любит врагов своих, благословляет проклинающих, благотворит ненавидящим и молится за обижающих и гонящих. Дух, оказывающийся тождественным с Отцом Небесным, который повелевает своему солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Это дух, который бесконечно далек от того, чтобы низвести огонь с неба, как сделал Илия с двумя пятидесятками воинов и их начальниками, посланными за ним. Подобно этому полчище сирьян за Елисеем. Впрочем, да, у него тоже есть огонь, который удивительно жжет. Это горящие угли, которые он забирает на головы своих врагов, кормя их, когда они голодны, поя, когда они жаждут, и таким образом действительно побеждает и одолевает врагов любовью. Это чудное происшествие ведь действительно окончилось полной победой, потому что сказано: «И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву». Да, это слава духа Илии вдвойне, это дух Иисуса Христа, которого Елисей был таким ярким прообразом. Я думаю, что тех проявлений этого духа, которые мы видели, хотя особое внимание наше было обращено только на отдельные фрагменты, вполне достаточно для того, чтобы побудить нас, детей Нового Завета, которым так приличествует этот дух, горячо желать и жаждать его. Не замечается ли огромного недостатка в этом духе среди детей Божьих, при обозрении их ежедневной жизни. Как мало подобия Христу, как мало готовности помогать, сердечного сострадания, поспешающей услужливости, мало смирения, кротости и прежде всего любви, любви к ближнему. А где же любовь к врагам? На что здесь красивые речи, которые, не сходя с языка, имеют целью, сколь можно заменить или прикрыть этот недостаток? И самым печальным при этом является то, что подобное плачевное состояние вообще удовлетворяет. О, где Елисеи в народе Божьем, во что бы то ни стало стремящиеся подняться выше? Разве то, что было доступно уже тому человеку Божию в Ветхом Завете, не может быть доступно нам в Новом Завете после того, как Христос совершил вечное искупление и Его Дух сошел к нам? Не ясно ли сказано, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они, то есть древние верующие, не без нас достигли совершенства? Елисей также поставлен в пример для нас, как и все описанное нам в наставлении, чтобы мы, видя его, узнали, какая полнота Духа Божия уготована в Боге для людей и как мы можем сделаться ее причастниками. Пусть же, пока мы еще не отошли от этого славного слуги Божия, нас займет крайне важный третий вопрос. Как мы можем получить этого Духа? Пример Елисея учит нас об этом более, нежели мы в состоянии здесь изложить, но мы все же хотели бы выдвинуть некоторые важные пункты. Если мы хотим получить силу свыше, как тот раб Божий, то мы должны прежде всего освободиться от всякого самодовольства. Елисей мог бы вполне удовлетвориться тем благословением, силой, жизнью, блаженными чувствами и опытами, которые он ежедневно приобретал в общении с великим пророком Илией. Многие из сынов пророческих, без сомнения, завидовали ему в этом отношении. Однако этого было для него далеко недостаточно. Даже больше, он видел всю меру духа в своем учителе, но думая о том, что она могла бы стать его мерой, он начал желать того же вдвойне. В полном смирении перед своим Богом он жаждал и просил вдвойне, то есть двойной меры, и не успокоился, как мы видим, до тех пор, пока его не получил. Не получил того, чего жаждало его сердце. Если мы хотим достигнуть того, чего он достиг, то и нашу душу, безусловно, должно наполнить такое же горячее желание. Плачевное состояние многих детей Божьих в наше время коренится прежде всего в их довольстве самими собой. Им достаточно скудных милостей, которыми они обладают, хотя и сознают, что ими проявляется слишком мало силы в ежедневной жизни. Они едва-едва прозябают и с трудом могут поддерживать жизнь. Но они ведь имеют ее столько же, сколько и многие другие. Они так называемые современные шаблонные христиане. Чего же им желать еще? Вот отпечаток, наложенный за малыми исключениями на наш настоящий век. Когда мы замечаем там и сям детей Божьих, имеющих от Господа больше и живущих в большей полноте, нам, пожалуй, иногда западает тайное желание. О, если бы я был таким, как тот или иной. Или мы доходим даже до того, что подражаем неразумным девам, прося: «Дайте нам вашего масла». Хочется погреться возле этих людей, хочется хоть немножко подвинуться через них, но никогда не приходит и мысли: «Нет, ни этот посвященный человек, ни эта исполненная Духом Святым женщина могут служить для меня мерой благодати Божьей во мне и надо мною. Моя цель дальше, выше». Да, часто мы в плену какого-то ложного смирения, внушающего нам, будто подобная мысль уже почти грех перед Богом. И таким образом на место Духа Христова вступает, как вооруженный человек, ладикийский дух, говорящий в своем сердце: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». И пока это состояние не уступит место томительному пламенному стремлению к наибольшей полноте Святого Духа, превосходящей все наши опыты и окружающие нас примеры, помощи никогда не будет. Да даст Господь этот голод и жажду в сердца своих детей, также и в твое сердце, мой дорогой читатель. Если бы настоящая книжечка этому посодействовала, я бы возблагодарил Господа из глубин души и был бы богато вознагражден. Далее. Если мы хотим быть причастниками этого самого духа, то мы должны научиться верить так, как верил Елисей. Какое глубокое, непоколебимое упование высказывается в его жизни достичь духа Илии в двойной мере. Чтобы это было только одним желанием, как многие из наших читателей, исполнения которых мы и не ожидаем, не может быть допустимо ни в коем случае. Святая торжественность последних минут Илии здесь на земле, известных Елисею, условное обещание отходящего учителя и последовавшее исполнение поставленного условия. Вот лучшее доказательство, что он заранее действительно верил тому, что после так и случилось с ним. Елисей, наверное, ожидал, что получит желаемое, несмотря на противоположные опыты всех других людей, из которых никто не достиг высоты даже благ Илии, а тем менее того, чтобы иметь его дух вдвойне. Он верил вопреки собственному опыту, так как сам до тех пор стоял гораздо ниже Илии, и Господь не сотворил через него тогда еще ни одного чуда. Может быть, его, напротив, гораздо чаще подавляло сознание своей собственной немощи и ничтожества, когда его учитель совершал у него перед глазами то, чего мир еще никогда не видел. Тем не менее, он верил, что для Господа нет ничего невозможного, что Господь наполнит пустой дотоле сосуд более, нежели сосуд лучшим образом исполненного Духом раба Божия. Он будет употреблять непотребленное еще орудие в два раза больше против того, которое он собирается отодвинуть в сторону. Да, Богу постоянно ставит границы великое неверие верующих в Него. Оно ожидает от могущего сделать несравненно больше все-таки только того, что будет в размере нашего собственного расчета. Единственно того, к чему мы сами способны или до чего доросли, как будто Богу невозможно поднять нас выше нашей немощи и неспособности, в Его силу и в Его способность. О, да получит поэтому величайший грех верующих, неверие, свой смертельный удар у тебя и у меня, и да научимся мы схватить руку Всевышнего и брать из нее благодать на благодать, прежде чем мы испытаем или почувствуем что-либо, прежде чем заметим наше достоинство и прежде чем увидим перед собою других, уже ставших причастниками его благ в столь обильной мере. Как доволен был бы наш Господь еще и сегодня, если бы мог сказать о нашей вере то же самое, что сказал о вере римского сотника, воскликнув: «Истинно говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Или когда он сказал женщине хананьянке: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Поэтому ухватись за руку Всевышнего сегодня, брат мой. Однако, если мы верим, что можем получить все от Господа, то также должны просить у Него, как Елисей просил у Илии. Как этот человек в данном случае учит нас молиться соразмерно с нашей верой. Заметьте, его просьба не была вызвана каким-нибудь обетованием, и ее исполнение ничем не было обеспечено. Дал ли ему Илия какой-нибудь намек или ободрение, чтобы протянуть руку за тем, что было еще славнее и выше того, чем обладал он сам? Об этом мы нигде не читаем. Напротив того, мы даже узнаем, что этот человек, между прочим, принадлежащий к числу величайших мужей молитвы в мире, услышав просьбы своего ученика, приходит в изумление и восклицает: «Трудного ты просишь». Илия без сомнения сознавал, что он сам вообще не мог дать ничего, тем меньше двойной меры духа, который он имел. Он, конечно, знал, что эта просьба относилась, собственно, к его Богу. И все же, даже направленная к Богу, она казалась ему трудноисполнимой. Но взял ли Елисей впоследствии у изумленного Илии свою просьбу обратно? Уменьшил ли он ее, чтобы сделать ее более удобоисполнимой? Нет, он остался при намеченной им цели и ожидал исполнения. В какое совершенно лучшее положение поставлены мы относительно Духа нашего Господа и Его излияния на нас? Сколько Его славных, вполне определенных обетований находится у нас в руках как залог верного услышания нашего прошения? Тем более, уверяет нас Господь, Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. Лука 11:13. «Кто верует в Меня, — сказал Он торжественно, — у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И мы знаем, что Он говорил это о Духе, которого имели принять верующие в Него». Не веруем ли мы в Него? Следовательно, не должны ли мы получить, как говорит Писание? Мы ведь постоянно выдвигаем нашу веру на вид, имеющим веру только на словах. Так не должен ли тогда Дух Святой, текущий реками, сделаться нашей долей? И в другом месте Он подтверждает нам так торжественно, как только может сделать только Он. «Истинно, истинно, говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Зачем Он сказал нам это? Вероятно, за тем, чтобы мы эту Его цель сделали нашей целью. Чтобы мы достигли не только дел Елисея, но и его Господних дел. И далее. «И чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Кроме того, разве мы не знаем, что все обетования Божьи в Нем, да и в Нем аминь, в славу Божию через нас?» О, какая вера развилась бы у Елисея после таких обетований, какие молитвы вознеслись бы от него на их основании. А нас? Поощряют ли они нас действительно просить в полной мере того, что они обещают? После таких обетований мы должны были бы приводить в изумление нашими молитвами сильнейших мужей веры гораздо более, чем удивил Елисей Илию. А все же нашим просьбам, может быть, никогда не удивлялись даже наши обыкновенные ближние. Верили ли мы когда-нибудь этим обетованиям от всего сердца и во всем их объеме? О, если бы Господь сделал это, наконец, с нами! И сверх всего того, мы ведь молимся достославному Господу, который не только все может, но и с горячей любовью хочет услышать нас. Перед нашими глазами и вокруг нас Он исполняет молитвы тысяч. Нам самим Он дал славнейшие доказательства услышания наших молитв и оставил нам все свои обетования для того, чтобы прославиться через их исполнение. Когда же настанет время, что мы возьмем хотя бы только одно из его многих обещаний, положим их в молитве перед Богом и не возьмем обратно, пока не получим такого действительного осуществления его, как Елисей? Далее. Чтобы получить Духа Христова в полной мере, мы должны научиться у этого Божьего человека так тесно соединиться с нашим Господом и Учителем, как Елисей сблизился с Илией. Прямо поразительно, когда обозреваешь последние часы их совместного пребывания, как Елисей следует шаг за шагом за своим Учителем и Господином, не оставляя его ни на минуту. Только его стремление не лишиться исполнения своего сердечного желания объясняет его дошедшую до непослушания привязанность к Илии. «Останься здесь». И говорит ему последний в Галгале, «Ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но повинуется ли ему Елисей, да то ли безусловно послушно ему на слово? Нисколько. Его ответ – это скорее клятва не покидать его. «Жив Господь, и жива душа твоя!» – восклицает он, как бы ухватываясь за него. «Не оставлю тебя». Вскоре по приходе в Вифиль во второй раз слышатся слова, «Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон». И далее в Иерихоне тоже говорится в третьей. Но останавливающая рука Илии не может отстранить от себя этого мужа. Может быть, готовому для неба пророку уже излишне всякая человеческая близость. Но здесь находится некто, для кого его святое общество составляет драгоценнейшую и желаннейшую сферу. Поэтому он и держится за него тем крепче, чем сильнее хочет отстранить его Илия. Кроме того, зная, что уже недолго будет он иметь возможность ходить с ним, так как уже сегодня тот навсегда исчезнет с его глаз, он говорит сам себе: «Воспользуюсь этим часом». А после того, как ему говорится, что исполнится и желание его сердца, если он увидит, как Господин его будет взят от него, его взор неотступно направлен на Илию. Именно такой и доныне путь к исполнению Духом Святым в полной мере. Ходи, мой брат и моя сестра, беспрерывно с твоим учителем и Господом, не делай ни шагу вне общения с ним. Не дай никогда прерваться этому общению даже и среди самой шумной сутолоки окружающего тебя мира. Может быть, твой жизненный путь должен совершиться при непрестанной перемене обстоятельств. Может быть, Господь тоже идет с тобой из Галгала в Вифиль, из Вифиля в Иерихон и из Иерихона за Иордан. Но пусть твое решение будет твердым. Жив Господь, не оставлю тебя. Может быть, Он станет испытывать тебя, когда, по-видимому, не будет более влечь тебя за собой или даже станет как бы отстраняться от тебя. Он может иногда это делать, чтобы нам самим сделалось ясным наше собственное, действительное отношение к Нему. О, мы так привыкли, чтобы Он постоянно влек нас. Когда же этого нет, или когда мы того не чувствуем, мы отстаем. Если Он влечет нас, да, тогда мы бежим. Но Он хотел бы, чтобы мы бежали за Ним даже и тогда, когда кажется, что Он не только не влечет, но даже хочет избавиться от нас. И несомненно, что если наше сердце горит во что бы то ни стало получить Его и Его Духа в полной мере, наша жизнь проявится в таком тесном общении с Ним, что ни одна минута не застанет нас без Него. О, пусть у каждого чада Божия дойдет до неудержимого, но бесконечно блаженного стремления к цели, Филиппийцам 3:7-14, чтобы мы достигли ее, как нас достиг Христос Иисус. Наконец, да научимся мы еще от этого человека Божия, что для того, чтобы сделаться причастными полноты Духа Святого, необходимо прежде всего решительно порвать со всем, что мы есть и что имеем. Мы видим Елисея в то время, когда от него берется его учитель со взором, неуклонно направленным на своего прославленного господина, взирая ему вслед, он получает милость Илии, становящуюся для него как бы залогом его наследия и услышания его просьбы. Что делает он прежде всего? Мы читаем. «И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И только после этого он поднял милость Илии себе в собственность». Раздирание одежды само по себе можно было бы рассматривать как знак печали. У него же отныне пророка Божия и преемника отошедшего учителя – это разрыв и отрешение от своего прежнего положения, а взятие пророческой милости – это вступление верой в ожидаемое наследие и принятие его. Невольно вспоминается первое призвание пророка, когда Илия бросил на него, вероятно, ту же самую милость. Елисей, конечно, хорошо тогда понял, что это означало, потому что сейчас после этого мы читаем о нем. «И оставил Елисей волов и побежал за Илией». Но как бы желая быстро наверстать что-то забытое, он, отошедший от него, взял пару волов и заколол их, и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илией и стал служить ему. Это был такой полный разрыв со своим прежним занятием и жизнью, что даже орудия его были преданы огню. Это был разрыв со своими близкими и всеми родными, такой, что отступление стало как бы невозможно. Нечто подобное перед нами и теперь, где милость Илии во второй раз покрывает его, совсем предается ему. Он не хочет надеть ее поверх своей собственной одежды, но последняя совершенно раздирается и удаляется. Если он при своем первом призвании порвал с жизнью, переданной ему от отцов 1 Петра 1:17-21, то теперь он порвал с тем, что было для него несравненно ближе. То есть со своей волей, знанием, способностями, собственной силой и со всем, что исходило от него самого. Он отстранил то, что принадлежало ему, и облегся в то же самое время в желанную и вымоленную силу свыше. Отныне она одна должна была совершать дело Господне в нем и через него. Обличение в самого себя, действие и хождение в собственном вооружении, в своем «я», надежда на плоть, вера в собственные способности, волю и знания – вот, что и в наше время удерживает полноту Духа Святого вдали от детей Божьих. Мы знаем, что это должно быть совлечено. Знаем, что собственным «я» мы стоим ему поперек дороги. Оно заняло его место. но мы не решаемся на разрыв, и во многих случаях мы его не хотим. Страх вдруг действительно порвать самим собой с тем, что мы есть, что имеем и можем, страх причинить плоти боль, разорвать ее и предать смерти наше «я», чтобы Бог и Его Святой Дух могли вступить в свои права. Этот страх мешает Богу вооружить нас самим собой. Мы слишком часто слушаем старый дух Петра, когда он взывает «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою», и таким образом продолжаем сохранять свою собственную жизнь и вовсе не видим, как через это теряем истинную и славную жизнь Божью. Это тот страх смерти, благодаря которому мы через всю жизнь были подвержены рабству, Евреям 2:15, хотя Христос уже и искупил нас от него. Готов ли ты сегодня разорвать себя и дать разорвать тебя другим, как Елисей поступил со своей одеждой, или лучше, как Господь предал тело свое? Тогда ты сегодня с детской верой можешь надеть милость его силы, она никогда не может быть надета поверх твоей одежды. Он, Дух Святой, не есть исправление, облагораживание или дополнение того, что мы уже есть или имеем. Но Он приходит, чтобы отстранить нас и встать на наше место. Поэтому сдайся сам, покончи со своим гордым «я», этим ты освободишь место для того, кто хочет покрыть тебя самим собою. И он будет дан тебе, чтобы пребыть с тобою навеки. Конец.